В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что наша передача существует для трудных вопросов о христианстве. То есть если есть какие-то у вас вопросы трудные, вопросы, в которые вы спотыкаетесь, вопросы, которые затрудняют вашу веру или препятствуют вам уверовать, то самое время их задать. Мы можем постараться на них ответить. И задавать их можно разными путями. Можно оставлять комментарии у нас в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно, это, наверное, лучше всего, присылать нам вопросы через наш сайт teos.fm. И можно присылать через мою почту, через ящик asksergey@list.ru. И можно также пользоваться этим ящиком, если вы нас слушаете в повторе, вы нас не впрямую слушаете, тогда вопрос будет лежать в ящике, и я на него постараюсь ответить в следующий раз. И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание. И это можно сделать через наш сайт teos.fm. Там в уголке будет такое, значит, соответствующая кнопка. Или если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос», и первая же ссылка будет на мою передачу. Добро пожаловать! Мы существуем благодаря людям, которые нам... может, 1000 рублей. Мы благодаря этому продолжаем нашу деятельность. Но, собственно, перейдем к вопросам. Александр, на мой вопрос, почему среди евреев много талантливых людей, гениев науки и искусства, один христианский богослов мне ответил, потому что это Богом избранный народ, который к тому же приобрел иммунитет, научился выживать после долгих веков его уничтожения. Но народ этот очень упертый, поэтому многие из них до сих пор не признают Иисуса Богом. Как, на ваш взгляд, этот богослов прав или причина в другом? Ну, с одной стороны, существование еврейского народа – это знамение, конечно. Это одно из удивительных знамений в истории, потому что люди, народы обычно ассимилируются. Какие-то угнетства, из которых ассимилироваться можно, они ассимилируются особенно хорошо. То есть понятно, вот нам, не знаю, чернокожим им ассимилироваться невозможно, это не дают такой возможности. Евреям в античной, в средневековой Европе ассимилироваться было как раз вполне себе возможно, это поощрялось, было достаточно много евреев, которые переходили в христианство, растворялись среди христианских народов. То есть все говорило о том, что евреи должны ассимилироваться. Они должны были ассимилироваться еще где-то в античности. В античности вообще ничего похожего на расизм не было. Ну, расизма не было вообще до нового времени. То есть там человек любого происхождения, его идентичность определялась религией, и человек мог легко поменять свою идентичность, мог перейти в другую веру и все. И обычно все это кончается ассимиляцией. То есть народ, который сталкивается с таким давлением, он просто растворяется в других народах. Люди просто стараются присоединиться к большинству. Но вот удивительная особенность евреев – то, что они никуда не делись. За все эти века притеснений, дискриминации, от которой можно было вполне уйти, они сохранили. Потому что в Библии сказано, что весь Израиль спасется, и что одним из знаков приближающегося возвращения Господа, приближающегося к концу этого мира, будет массовое обращение евреев ко Христу. То есть до конца этого мира евреи определенно просуществуют как некая отдельная общность в обращении к Христу, который, можно говорить, не ассимилируется, не растворяется в других народах. И мы видим, что они вот не растворились до сих пор. Это знамение. Что касается того, что много талантливых людей, я думаю, что это можно объяснять, в принципе, как-то на уровне естественных причин, потому что люди, которые вынуждены выживать в условиях недружественного окружения, они усваивают какие-то навыки, им приходится прилагать большие, им приходится сильно вкладываться в образование, им приходится проявлять взаимную поддержку. И поэтому, просто потому что люди более склонны искать себе образование, люди более склонны заботиться о том, чтобы у их детей было образование. Я думаю, это имеет достаточно объяснимые человеческие причины. То есть тут, я думаю, можно не искать чего-то сверхъестественного, просто вот именно необходимость искать образование, необходимость искать возможности как-то пробиться в жизни, когда ты принадлежишь достаточно непопулярному и уязвимому меньшинству. Так, должен ли христианин стоять за правду? Что значит стоять за правду в современном контексте? Вы знаете, христианин в ситуации напряженного конфликта в обществе и сильных и ожесточенных разногласий, он должен молить Бога о мудрости, и он должен быть миротворцем там, где это ему отведено, там, где это возможно. То есть, например, он должен быть миротворцем в своей семье. Он должен быть миротворцем у себя на работе. Вот ситуация, когда все готовы переругаться, все готовы друг друга переканцелить, как, знаете, есть такое модное очень выражение cancel culture, когда люди разрывают друг с другом там все отношения, никто больше не хочет ни с кем общаться, трясают прах от ног своих, потому что вот там категорически разошлись мнения. Вот этого важно избежать, и важно относиться к людям, с которыми мы не согласны, может быть, очень болезненно и категорически не согласны, с любовью и терпением, даже если они, на наш взгляд, категорически неправы. Вот, Бог любит людей, которые категорически неправы. И мы должны понимать, что наша точка зрения, она всегда уязвима. Она всегда сформировалась под влиянием там различных не всегда хороших источников. В общем, нам нужно скептически относиться к нашей собственной непогрешимости, к нашей собственной уверенности, что мы-то вот знаем там всю правду, как оно должно быть. Вы часто ссылаетесь на околосмертный опыт, но большинство людей, которые его пережили, не стали христианами, увлеклись New Age или чем-то подобным, насколько это говорит о его доброкачественности. Вы знаете, насчет того, какая часть кем стала, я просто не знаю, у меня нет статистики, но значительная часть, да, действительно, вот людей, которые пережили околосмертный опыт, они действительно уехали в какой-то New Age и в какие-то там практики, которые мы, конечно, не можем признать приемлемыми. С библейской точки зрения это что-то совершенно явно не то. Но я бы тут сказал, что тут ряд, собственно, проблем, ряд этому причин. Первое – это то, что церковь не очень хорошо на это все может нормально таких людей принять. Потому что я читал историю, там одна женщина, которая пережила околосмертный опыт, она, значит, в больнице где-то в Америке рассказывает так и так. Там у нее сиделка монахиня католическая. И она ей рассказывает, вот вышла из тела, там, видела своих усопших родственников, видела некий свет. И ей монахиня говорит, это вот все. И такая реакция довольно часто бывает. То есть человек, который как-то соприкасается с церковными людьми, он слышит от них, что все это вот бесы, поскольку для него этот опыт обладает большой достоверностью, он не может признать, что это вот все обман, он из-за этого теряет интерес к церкви и пытается свой опыт осмыслить в рамках каких-то, ну, действительно нехристианских традиций, что очень печально. Это не говорит даже о недоброкачественности самого опыта, это говорит о том, что церкви нужно вести себя более обдуманно в этой ситуации, поскольку в значительной своей части этот околосмертный опыт, он вписывается в христианскую картину мира, ну, достаточно хорошо. То есть там бывает, что люди встречают на выходе из тела вот этот свет, они его опознают именно как Господа Иисуса, но это не всегда бывает так. Но, в принципе, можно это все вписать в библейскую картину мира. И вот часто бывает, что христиане, они на это реагируют с некоторым таким испугом и враждебностью. Этим они людей отталкивают. И этого делать не надо, и это ошибка. Но это никак не ставит под вопрос достоверность самого опыта. Потому что то, что человек неправильно интерпретировал какой-то опыт, вот так у него в жизни сложилось, что он не смог ему найти правильное мировоззрение, в которое он бы этот опыт вписал. Не значит, что сам опыт недоброкачественный или что его не было. Я недавно разговаривал с одним нейробиологом, он верующий человек, он мне посоветовал не ломать копья с материалистами и атеистами по вопросам нематериальности сознания, околосмертного опыта, потому что даже если сознание лишь производное мозга, это никак не помешает Творцу Вселенной собрать нас вновь даже из одного атома, который от нас останется. Может, он прав? Ну, логически он прав. В принципе, мы могли бы себе представить картину мира, в которой Бог создал нас чисто материальными существами, которые не обладают нематериальной бессмертной душой. И это не противоречило буддизму как таковому. То есть веря в Бога как Творца мира, это бы никак не мешало. То есть такая позиция, она логически возможна. То есть, в принципе, если бы можно было бы как-то доказать, что сознание есть продукт мозга, это бы не опровергало бытие Творца. Но у меня есть очень серьезные философские основания полагать, что нет, сознание – это не продукт мозга. Скажем так, вера в то, что сознание – это продукт мозга, она совместима с верой в Бога. Но обратная вера в то, что существует бессмертная нематериальная душа, она, конечно, опровергает атеизм. То есть вы можете совместить веру в то, что мозг порождает сознание, с атеизмом. Но не обратно, вы не можете совместить веру в бессмертную душу с атеизмом. И поэтому я все-таки исхожу из того, что невозможно свести сознание к материальному носителю. Это серьезный аргумент против атеизма, аргумент, с которым я не вижу причин расставаться, я нахожу его валидным. Еще одна причина – это то, что, если мы говорим именно о библейском теизме, то есть не просто о теизме в целом, не просто о вере в Творца в целом, мы говорим о библейском теизме, то Библия, она все-таки говорит о том, что существует бессмертная душа, что смерть – это разлучение души от тела. В этом отношении мы можем вспомнить там, ну, апостол Павел, например, он описывает свой опыт, в теле ли, вне тела ли, не знаю. То есть для апостола Павла можно находиться вне тела, переживать при этом какой-то сознательный опыт. Или он говорит, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный вечный. В промежутке между всеобщей смертью и воскресением души переживают некий сознательный опыт. Притча о богаче и Лазаре. Богаче Лазаря, они продолжают свое сознательное существование, при этом еще пять братьев и богачей еще живы. То есть все это происходит до всеобщего воскресения. Или в книге Откровения Иоанна Богослова душу убиенных за Слово Божие они просят у Бога вмешаться, обращаются к нему с молитвой. «Доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И это происходит очевидно, когда на земле все события еще разворачиваются, еще очень далеко до конца истории всеобщего воскресения. То есть Библия нам говорит, что наше сознательное существование продолжается после физической смерти тела и до всеобщего воскресения. То есть, в общем-то, представление о том, что сознание порождается мозгом, и мы это сознание теряем окончательно в момент, когда мозг перестает функционировать, его можно совместить с теизмом, его можно совместить с верой в Бога как таковой, но, мне кажется, оно противоречит библейским данным. Другое дело, что есть некоторые христианские группы, такие как адвентисты седьмого дня, которые предполагают, что дело так и обстоит, что смерть – это прекращение вашего сознательного существования, и вы просто мертвы, и вас просто нет до момента всеобщего воскресения. Но я не думаю, что это соответствует тому, что мы знаем из Священного Писания. Поэтому я бы так сказал. То есть, в принципе, конечно, человек, который считает, что сознание порождается мозгом, он может быть верующим человеком, в смысле верить в Бога. Но я не думаю, что это философски такая основательная доктрина, и я не думаю, что это хорошо согласуется с именно библейскими данными. Некоторые познают свет в околосмертном опыте, как Иисуса, некоторые как Шиву, некоторые просто как ангела и так далее. Каким образом это подтверждало бы именно христианство? Понимаете, это не подтверждает христианство вот полностью в ее догматике. Это подтверждает исход души из тела. Это подтверждает возможность человека переживать сознательный опыт в момент, когда его мозг не функционирует. Что касается того, что люди воспринимают вот, светящееся существо, с которым они встретились, исходя из своих религиозных представлений, но это вполне понятно, потому что человек, естественно, описывает происходящее на том языке, который ему доступен в рамках той культуры, которая для него является своей. Ну а что бы мы от него ожидали? Поэтому тут достаточно понятно, что он будет описывать это на своем языке. Ну вот как когда апостолы пришли проповедовать и там творили чудеса, их местные приняли за богов, за Зевса и Гермеса. Потому что, ну, у них такая культура. Пришли какие-то могучие чудотворцы, они говорят, ну, Зевс с Гермесом. И то, что люди будут принимать Христа там за каких-то своих богов, ну, то в данной ситуации в этом ничего удивительного и невозможного я бы не видел. Ну, тут длинный такой вопрос про то, можно ли принадлежать церкви, которая вот там человеку не нравится, патриарх. Можно, понимаете, мы принадлежим к церкви не потому, что нам нравится или не нравится патриарх, потому что мы поверили во Христа. Во Христа и в его слова «Я создам церковь, мои врата адова не одолеют ее». Церковь собирается вокруг Евхаристии, вот прежде всего. Что касается того, что могут там нравиться или не нравиться взгляды других членов церкви, это вообще неважно. Неважно, не принципиально. Мы не можем, понимаете, скажем так, это лежит в другой плоскости. Вот всю историю церкви, церковь находилась в мире, где происходили постоянные какие-то политические и военные конфликты, где те или иные иерархии церкви могли занимать те или иные позиции. Церковь от этого церковью быть не перестает, и мы приходим в церковь ко Христу, мы приходим в церковь для того, чтобы приступить к Евхаристии и для того, чтобы научиться друг друга терпеть. Что вот даже если я считаю, что другой человек, который там, со мной приступает к чаше, он не прав категорически, я с ним резко не согласен, я тем не менее, приступая с ним к чаше, потому что Христос – это важнее. Потому что есть намного более важные вещи, чем какие-то текущие конфликты, которые, в общем-то, как всегда были. Почему вы предпочитаете игнорировать свидетельство о реинкарнации, когда не укладывается в вашу картину мира? Вы знаете, я попытался ознакомиться со свидетельствами о реинкарнации. Ну, как вам сказать? Вот маленький мальчик заявляет, что в прошлой жизни он был таким-то актером. вот он там рассматривает какой-то фотоальбом с какими-то старыми фотографиями. На фотографии изображен какой-то актер, который снимался в ковбойских фильмах там несколько десятилетий назад. И маленький мальчик говорит: о, я был вот этим дядей. О, точно, он же переселившийся, вот этот дядя. Но, знаете, тут все-таки мне это не кажется убедительным, потому что ребенок, особенно когда его семья к этому предрасположена, особенно когда в его семье уже верят в реинкарнацию, он способен, естественно, это подхватить и этому последовать. Мы, как вам сказать, тут трудно даже понять, что могло бы быть решающим доказательством, потому что, ну хорошо, вот человек заявляет, в прошлой жизни я был, не знаю, там, купцом второй гильдии Петром Ивановичем Селивановым. Как бы мы могли в этом удостовериться? Ну, не знаю, там, даже если бы человек, допустим, указал нам, где он зарыл клад, это было бы даже указанием не на реинкарнацию, это было бы указанием на то, что откуда этот человек может получить эту информацию. Но вообще, как я уже говорил, реинкарнация – это доктрина, которая вызывает сильное недоумение в том плане даже, что а что, собственно, реинкарнируется? Вот если я не помню своих предполагаемых воплощений, у меня нет преемства опыта, преемства памяти, преемства характера, преемства личности с моими предполагаемыми прошлыми жизнями, то на каком основании я мог бы утверждать, что те люди – это я, что я был в прошлом кем-то еще? Но вот у меня есть чувство личной моей идентичности, у меня есть воспоминания. Я вот там помню, как, знаю, года в три я сидел и играл на паркете со строительным набором. Это были такие деревянные брусочки коричневого цвета. Я помню все это. Я был совершенно другим в то время, но я помню, что это часть моего опыта, это часть моей жизни. И вот представьте себе, что я умер и реинкарнировался в каком-нибудь младенце, зачатого где-нибудь, ну, в Африке, допустим. И этот младенец не имеет моих воспоминаний, он не имеет никакого сознания, что он был мной, он не имеет вообще никакой связи со мной. Но на каком основании я мог бы тогда утверждать, что вот он – это реинкарнировавшийся я? Какая у него связь со мной? Почему это я? Это просто ситуация, что я вот помер с концами, со всеми своими воспоминаниями, со всем своим жизненным опытом, со всем, что я из себя представлял, а потом родился совершенно другой человек, который не наследует ни моей памяти, ни моему опыту, ни моей личной идентичности. Поэтому я не вижу вообще смысла в этом. Я вообще не понимаю, что люди имеют в виду, когда они говорят о переселении души. Ну или тем более там о карме, о наказании за какие-то прошлые грехи. Понимаете, смысл это наказание в том, чтобы злодей удостоверился в том, что он зло совершил, что вот это ему за это прилетело. То есть наказание предполагает, что злодей отдает себе отчет в том, за что ему это. Иначе в этом нет никакого смысла. Иначе само по себе это большая несправедливость, потому что если сейчас вас тюрьму, потому что в прошлой жизни вы будете, конечно, протестовать, будете совершенно правы, потому что, ну, вы-то тут при чем? Кто-то был большой злодей, а какое отношение вы имеете к этому большому злодею? У вас нет с ним общей памяти, у вас нет с ним общей личной идентичности. Поэтому сама доктрина реинкарнации мне представляется крайне невнятной, что, собственно, люди имеют в виду, что, собственно, реинкарнируется. Причем вот, я понимаю, что в буддизме, например, там ничего не реинкарнируется, там нет даже личности в нашем понимании. Вот, когда люди, вот в New Age там люди описывают, что вот там они реинкарнируются, но в буддизме, собственно, там нет личности, там нечем реинкарнироваться. И там в этом отношении буддизм, он достаточно последователен. Когда у нас оказывается, что люди с одной стороны реинкарнируются, с другой стороны у них есть некое личное преемство, то, ну, непонятно, что имеется в виду. Потому что а в чем разница между «я умер и реинкарнировался в младенца, который родился где-нибудь в Африке», И я умер с концами, и нет меня. А в это время где-то в Африке родился младенец. Библия говорит о том, что дать каждому из нас лично жизнь вечную блаженную. То есть вот лично вы, с лично вашими воспоминаниями, с лично вашей личной историей, с лично вашим характером, который сформировался за время вашего личного опыта к вечной жизни, и лично вы войдете в эту жизнь вечную блаженную. Это будете вы. Личностью. Это будете вот не кто-то другой. Как Иов говорит, мои глаза, не глаза другого, видят его. То есть реинкарнация — это, собственно, представление, которое само по себе не очень понятно, что означает, и находится в глубочайшем несогласии со Священным Писанием. Священное Писание говорит о воскресении мертвых, и оно говорит о том, что Бог лично вас любит, и Богу лично вы важны. Бог лично вас не потеряет. Лично ваша личность с вашими воспоминаниями имеет значение. Бог везде, он все сущее. Тогда зачем нам церкви? Затем, что мы входим в общение с Богом через нашу волю, что мы должны обратиться к Богу, что Бог от нас далеко не пространственно, вернее, мы от Него далеко не пространственно, а потому что наша воля удалилась от Бога. У нас нет желания с Ним общаться. Мы от Него ушли. Мы от Него отвернулись, мы Его игнорируем. Вот, церковь — это специально обозначенное место для того, чтобы мы могли войти с Ним в общение. Это место, которое мы построили, потому что мы хотим общаться с Богом. Это место, которое мы построили для молитвы. Это место, которое мы отвели Богу в нашей жизни. И вот когда человек идет в церковь, он этим знаменует, что он хочет, у него есть такое желание. Мы в церкви ближе к Богу не географически, Бог, собственно, географически, он везде, а мы ближе к Богу в том плане, что Бог, что мы к Нему обратились нашим сердцем. Мы пришли к Нему, мы так решили, мы решили собраться для поклонения Богу. И вот церковь — это место, которое мы Богу отделили, это место, где мы назначили встречу с Ним. Поэтому тут имеет значение не географическая локация, конечно, здесь имеет значение расположение человеческой воли. И вот, когда мы идем в церковь, когда мы совершаем другие виды религиозной активности, мы через это обращаемся, проявляем нашу волю идти к Богу. Так, если религия не порабощает людей, почему она с самого начала так хорошо прижилась в высших сословиях государств? Ну, тут, собственно, был уже такой вопрос, но я все же отвечу. Тут несколько тезисов подразумевается, и они все ошибочные. Христианство не начиналось с высших сословиях государств. Христианство начиналось как раз как контркультурное движение. Нельзя сказать, что к нему принадлежали только рабы, отпущенники, социальные низы. Нет, не только. Уже в Новом Завете упоминается, что среди христиан были люди достаточно высокого социального статуса, достаточно обеспеченные. Но оно никоим образом не было насажено сверху. Оно произросло именно снизу. Потом, что касается религии, понимаете, люди религиозны всю свою историю. Практически все культуры религиозны. Вот говорить о том, что религия то, религия все, без указания, какая именно религия, достаточно бессмысленно. Все человечество практически всегда было религиозно. Что касается порабощает людей. Людей гораздо успешнее порабощают тоталитарные идеологии. Вообще говоря, когда мы говорим про религию, разговор про религию в целом довольно бессмысленен. Религия — это явление, которое, собственно, термин, который охватывает огромное, как мы говорим, о вудуизме. о католицизме, о православном христианстве, о суфизме, о чем мы говорим? Есть огромное количество очень разных религий. Все Сахара тоже религия своего рода. Поэтому о какой религии идет речь? Если противопоставлять религию атеизм, то вот про атеизм можно сказать, да, что атеизм породил наиболее тоталитарные, наиболее порабощающие режимы в истории. Это такой исторический факт, что, собственно, там, где атеизм становился преобладающим мировоззрением, там, ну, это вот Советский Союз, это Китай, это Камбоджа, это Албания, это Северная Корея. То есть, что религия порабощает, но мы можем посмотреть, что происходит там, где религии нет, там, где есть как раз государственный атеизм, а религия максимально выдавлена из жизни. А вот там как раз происходит настоящее порабощение. Так. Мог ли человек унаследовать что-то от Бога, включая ребра после объема, учитывая, что человек создал человека, слепев его из глины? Ну, не очень понятен, честно говоря, мне вопрос этот. Человек создан по образу Божию. И это значит, что человек наделен свободой, личностью и владычеством над миром. Поэтому, что касается слепив из глины, ну, как вам сказать, слепить из глины, это из праха земного, это достаточно образное выражение, которое означает, что Бог создал человека из, как часть этого материального мира, что у нас есть материальное тело. Так, вот еще сообщение. Так, что такое покаяние, как истинно покаяться? Ну, покаяние – это обращение к Богу, как нашему Господу, как нашему Владыке, как тому, кому принадлежит наша жизнь. Вот. Покаяние – это признание того, что моя жизнь принадлежит Богу. У меня есть Господь, Иисус Христос. Я буду мою жизнь строить в послушании Ему. Вот, я буду делать то, что Он хочет, то, что Он скажет. Это признание, прежде всего, Иисуса Христа Господом. Это признание того, что вот то, что я делал, пренебрегаемо, вот это было неправильно. Признание того, что я, когда я строил свою жизнь по-своему, а не по Его. И это предполагает там, исповедание каких-то конкретных грехов, но вот что-то я делал конкретно не так. И это предполагает, что вот с этого момента я принимаю такое решение, что я буду послушен. Я буду прилагать усилия к тому, чтобы повиноваться Иисусу Христу. И это будет нелегким процессом, потому что я буду постоянно спотыкаться, я буду постоянно покаяние – это признание того, что на самом деле моя жизнь принадлежит Иисусу Христу, который меня искупил, и я буду жить в послушании Ему. Я не буду жить в послушании каким-то другим силам, я не буду жить так, как я хочу, я буду жить в послушании Иисусу Христу, и я буду искать в своей жизни, как мне следовать Ему, как мне сделать так, чтобы быть угодным Ему. Вот покаяние – это оно предполагает, что мы признаем наши грехи грехами, что вот то, что мы делали в непослушании Богу, вот это было плохо и неправильно, вот это было, не надо было так делать. Вот я теперь об этом сожалею. Я вот не хотел бы дальше так поступать. Но прежде всего это признание того, что Иисус Христос есть Господь, и я буду Его слушаться, и я буду повиноваться Его заповедям. То есть, потому что, знаете, ну, бывает иногда, что человек очень-очень переживает, как бы даже сокрушается о том, что он наломал дров в прошлом, но он не хочет признать Иисуса Христа своим Господом, своим Владыкой. И это не покаяние в таком случае. То есть простое сожаление о том, что я что-то сделал не так в прошлом, это еще не покаяние. Покаяние предполагает обращение к Богу с тем, чтобы жить в доверии и послушании Ему. человек наиболее греховное после сатаны и его слуг существо, почему тогда и животные убивают друг друга? Животные не грешат, когда они убивают друг друга, потому что грех предполагает некий неправильный акт свободной воли. Грех – это злоупотребление свободной воли. У животного нет свободной воли, понимаете? Там волки зайчика грызут, они этим не грешат. Альфа-самец шимпанзе, когда он там подавляет всех прочих, он не грешит. Он животное, у него нет нравственной ответственности. Мы не можем животным вменять грехи, мы не можем им говорить о том, что вот, ну вот, да, товарищи волки, вы вот зря вы зайчика грызете. Вот. На самом деле животные не могут грешить. Они безгрешны, они ниже греха, они достигли того уровня, на котором бы их действия вменялись в нравственный грех. Поэтому согрешить может только существо, наделенное свободной волей. Человек или демон. А животные нет. Так, если Бог любит всех и вся, почему люди уже грешны от рождения? Потому что ряд, значит, собственно, причин, первый из которых – это первородный грех, то, что люди, человеческий род, он един, он взаимосвязан, все связано со всем. И на пороге, еще в самом, на заре нашего существования, люди восстали против Бога, люди пытались устроиться по-своему, и люди продолжают участвовать в этом мятеже, в этом грехе. Бог продолжает нас любить, несмотря на наш грех и мятеж, но вот мы рождаемся в состоянии греха и мятежа. Таково реальное положение дел. И это не проблема нехватки Божьей любви, это проблема нашего неправильного выбора. Это проблема греха Адама, в который мы все вовлечены. То есть это грех Адама, это не какой-то посторонний к нам грех, который когда-то был. Это то, во что мы вовлечены и продолжаем оставаться вовлечены сейчас, то, в чем мы прямо участвуем. Что такое воля Божья? Восточная религия – точно такой же путь к Богу, как и христианство. Но воля Божия, слово «воля Божия» может в разных терминах, в разных немножко использоваться значениях. Это Божий закон, то, что Бог от нас хочет, и он выражен прежде всего в заповедях, из которых наибольшая заповедь о любви к Богу и ближнему. Но воли Божией иногда называют Божий промысел, то есть то, как Бог действует в мире. Вот. Что по воле Божией со мной случилось то-то и то-то, что в рамках божественного промысла там произошли те или другие события. Восточная религия, путь к Богу, как христианство. Знаете, Христос говорит: «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть мы не можем сказать, что какие-либо другие пути, кроме Иисуса Христа, есть путь к Богу. В других религиях могут присутствовать важные элементы истины. Там могут присутствовать очень высокие нравственные заповеди. Некоторые приверженцы восточных религий могут быть добродетельными людьми. Но единственный путь к Богу – это Христос. Все люди, которые попадут на небеса, попадут туда благодаря Иисусу Христу и только Ему. Мы этим не говорим, там, кто конкретно попадет. Мы не распределяем места в раю и в аду. Но все, кто попадут на небеса, попадут туда только благодаря Иисусу Христу. А реально ли соблюдать 10 заповедей? Вы знаете, реально другое дело, что мы не можем их соблюсти в совершенстве, это да. Но мы можем, по крайней мере, добросовестно прилагать усилия к этому. И мы можем опираться на Божию благодать, потому что, как апостол пишет, что явилась благодать Божия, спасительная всем человекам, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Бог дает нам силы, Бог дает нам желание повиноваться Ему, соблюдать Его заповеди, следовать Его указаниям. Мы приобретаем веру в Бога в смысле доверия. Мы понимаем, что то, что Бог от нас требует, Он требует и для нашего блага, и для блага других людей, и все это хорошо и правильно, и мы приобретаем такое желание следовать Божьим заповедям. При этом мы никогда не следуем им в совершенстве, это да. Но мы, по крайней мере, проявляем такое усердное намерение и желание. Поэтому в какой-то мере реально. Вот человек может там, не поклоняться идолу, человек может не изменять жене, человек может не воровать. То есть вести нравственную жизнь вполне реально. Другое дело, что в ней всегда будут недостатки, мы умрем людьми грешными, несовершенными, мы будем окончательно освобождены от греха только уже на небесах. Но вести нравственную жизнь по слушанию Богу вполне реально, и мы это должны делать. Быть христианином – это сплошное терпение, страдание, ограничение себя в удовольствиях. Быть христианином – это огромная радость и утешение. Что касается терпения и страдания, понимаете, люди в этом мире страдают. Мы здесь находимся в падшем мире. Нельзя избежать страданий. Это невозможно. Вы будете страдать, независимо от того, христианин вы или нет. Другое дело, что христианин претерпевает страдания с надеждой и осознает, что его страдания имеют смысл, что Бог обратит все это ко благу, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. То есть страдания на нас валятся независимо от нашей веры. Вера – это то, что дает нам возможность превратить слезы в алмазы. Это то, что дает нам возможность пережить наши страдания как что-то осмысленное, важное и приносящее добрый плод в вечности. Что касается ограничения себя в удовольствиях, то любая здоровая этика и любая вообще даже забота о физическом здоровье предполагает ограничение себя в удовольствиях. Вот если бы я не ограничивал себя в удовольствиях, я бы кушал бургеры и запивал их пивом. И это бы сказалось на моем здоровье самым горестным образом. Вот, я был бы, не знаю, втрое толще, чем сейчас, и у меня было бы намного все хуже с сердцем, там, с давлением, с сосудами. Возможно, я бы уже и помер к этому времени. Любое вообще здоровое отношение к жизни предполагает, что себя надо ограничивать, потому что если мы будем следовать неограниченно своим желаниям, они нас просто угробят. Вот любая здоровая этика предполагает, что мы своим желаниям каким-то говорим «нет», что мы какие-то свои импульсы тормозим. И поэтому, конечно, в христианстве есть самоограничение, есть борьба со страстями, потому что если мы не будем бороться со страстями, они нас угробят. И это понимали не только христиане, это очевидно для людей было самых разных религиозных философских традиций. Почему нельзя заниматься гаданием? Ну, Слово Божие говорит несколько раз: не ворожите и не гадайте. Что не должен находиться у тебя гадатель, боятель, ворожья, чародей, вызывающий духов, вопрошающий мертвых. Потому что там по ряду причин. Во-первых, гадание показывает наше неверие в Божий промысел. Мы пытаемся залезть в будущее, будущее принадлежит Богу. Как сказано в Псалме, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Бог знает наше будущее, нам туда лезть не надо. Там уже находится Бог, и Он уже все это предусмотрел. Во-вторых, гадание приводит нас в контакт, в общение с падшими духами. Они, увы, реальны. И человек, который пытается выцепить какую-то информацию вот, из духовного мира, он входит в общение с этими падшими духами, они его начинают вводить за нос. Приверную информацию, но для того, чтобы его хуже, для того, чтобы его поймать в свои сети. И гадания, конечно, любые оккультные практики, они просто мешают человеку справиться с этой жизнью, потому что вместо того, чтобы принимать реальные меры к улучшению своего положения, он начинает искать совета у всякого рода обманщиков и жуликов. Знаете, есть очень хороший фильм, несколько там серий. По-моему, Соболев автор, если не путаю, пусть он меня простит, если я путаю. Но фильм называется «Идущие к черту». Легко найти в Ютубе. идущие к черту, там, про битву экстрасенсов и про всю эту индустрию бессовестного надувательства, связанную с вот всеми этими оккультными делами. Поэтому нужно вот от этого всего воздерживаться, это никакой пользы нам не принесет. Почему мы говорим, что Бог един, если Он есть Отец, Сын и Святой Дух? Потому что Он един по природе. Вот. Отец, Сын и Святой Дух – это лица, они различаются, они не тождественны, они не сливаются между собой, но они являются одним Богом. Не тремя богами ни в коем случае, но одним Богом. Этот Бог един. Нет каких-то других богов. Отец, Сын и Святой Дух – это не другие боги, это один и тот же Бог. Был ли Иисус католиком либо православным? Но Иисус был иудеем, собственно. Если ставить вопрос о его конфессии, и католики, и православные, собственно, разделяются уже тысячелетия где-то спустя в результате, ну, там ряда событий культурного, политического, общества, богословского характера. И, конечно, это уже человеческое разделение. Сам Христос не разделился. Почему в Ветхом Завете так много священных войн и убийств, если заповедь не убивай? Заповедь в Ветхом Завете, она все-таки относится к такому именно криминальному убийству на большой дороге. Она не охватывала тогда казнь преступников или ведение войны, если мы говорим о Ветхом Завете. И Ветхий Завет – это время такой, знаете, достаточно грубой педагогики, рассчитанной на людей самых грубых и простых нравов. Что вот если будешь ты там идолам поклоняться, то тебя просто убьют за это, тупо. Вот без долгой разъяснительной работы. Потому что Библия, она носит такой, знаете, поступательный характер, что Бог открывается людям постепенно в той мере, в которой они готовы вместить. И чтобы понять, каков Бог и что Он хочет, мы должны взирать, конечно, на Иисуса Христа. Вся Библия понимается только в Иисусе Христе. Но я вижу, что время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне, но уже пора с вами прощаться. Благодарю всех вас за ваше участие, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.